Татьяна Осина. Тень Александрийской библиотеки. Пролог. «Человек умирает трижды», — говорил лев. «Первый раз, когда перестает биться сердце. Второй, когда его имя произносит в последний раз. А третий, когда стирают его историю. Он не знал, насколько будет прав». Глава первая. Библиотека. Дождь стучал по крыше библиотеки монотонным, убаюкивающим ритмом. Анна Ганева сверяла инвентарные номера, и этот звук был единственным, что нарушало совершенную тишину зала редких книг. 5:37 вечера. До закрытия оставалось полчаса. Ее любимое время, когда читатели уже уходили, и пространство наполнялось лишь смутным дыханием тысяч бумажных листов. Она любила этот порядок. Любила точность каталожных карточек, строгие ряды переплетов, немую мудрость, заключенную в них. Ее собственное прошлое было аккуратно упаковано и сдано в несуществующий архив. Иногда, по ночам, снились обрывки, крик, запах гари, чьи-то руки, тянущиеся к ней из темноты. Но утром она гасила эти образы крепким кофе и безупречно выполненным рабочим планом. Три глухих стука в массивную дубовую дверь заставили ее вздрогнуть. Не клиенты. После пяти вход сюда был закрыт. Стук повторился, настойчивый, нервный. «Закрыто!» — четко сказала Анна, не отрываясь от журнала.
«Анна, это я!»
Голос был сорванным, хриплым, но она узнала его мгновенно. Лев. Лев Орлов, доцент с кафедры прикладной математики, завсегдатай ее отдела. Единственный человек, с которым она иногда позволяла себе пить чай в подсобке, обсуждая Диккенса и странные теории чисел. Но он никогда не приходил в такое время и никогда так не звучал. Она отперла дверь и едва не вскрикнула. Лев стоял на пороге, прислонившись к косяку. Его светлая рубашка была испачкана темными, почти черными пятнами, которые при тусклом свете коридорной лампы она с ужасом опознала как кровь. В одной руке он сжимал потрепанный том в кожаном переплете. Диалоги Платона, их постоянный спорный пункт. Его глаза, обычно ясные и насмешливые, были полны безумия и такого страха, что у Анны похолодело внутри.
«Пусти!» выдавил он.
Она машинально отступила, и он ввалился внутрь, почти падая. Анна быстро закрыла дверь на ключ. «Что случилось? Кто? Нужно вызвать скорую, полицию!»
«Нет!»
Его хватка на ее запястье была холодной и железной.
«Никого. Только ты. Ты должна помочь».
Она судорожно оглянулась, будто тени в углах могли слышать их.
«Они ищут сон Асклепия. Они думают, что я его украл. Я не брал. Я лишь понял, где он. Он здесь. Всегда был здесь».
«Что здесь? Лев, о чем ты? Сон Асклепия? Это апокриф, легенда. Его не существует».
«Существует».
Он кашлянул, и на губах выступила розовая пена.
«Черный фолиант, без титула, на полке с инкунабулами, номер».
Он закашлялся снова, сильнее.
«Ищи шифр в моей книге, Платон. Помни о пещере».
Его пальцы разжались. Томик Платона с глухим стуком упал на паркет. Взгляд льва стал стеклянным. Он смотрел сквозь Анну, в какую-то невидимую ей точку.
Они придут за тобой, потому что ты можешь ее прочитать. Ты хранительница.
Он сказал это так просто, как будто сообщал прогноз погоды. Потом его тело обмякло и сползло по стене на пол. Сердце пронеслось в голове у Анны. Она бросилась на колени, ища пульс на шее. Ничего, только тонкая, едва уловимая вибрация под кожей, словно тикали невидимые часы. Но сердце молчало. Руки сами потянулись к телефону. 112. Три цифры, которые вернут мир в привычное русло. Труп, полиция, объяснение, шум. Но ее пальцы замерли над экраном.
«Ищи шифр в моей книге, Платон. Помни о пещере. Они придут за тобой».
Она медленно подняла голову. Ее взгляд упал на томик Платона, лежащий раскрытым на странице с началом государства. На полях аккуратным почерком льва были начертаны не цифры и не формулы, а странные, витиеватые символы, которые она никогда раньше не видела. Они напоминали то ли буквы, то ли ноты. А за окном, в промокшем до черноты вечернем дворе, замерла, слившись с тенью старого дуба, одинокая фигура в длинном плаще. И две крошечные красные точки, тлеющие в дожде кончик сигареты, неотрывно смотрели на освещенное окно зала редких книг. Анна глубоко вдохнула. Запах старых страниц, воска для паркета и сладковатый, медный запах крови. Ее безупречный, тихий мир умер вместе со стуком сердца льва. Начиналось что-то другое. Она потянулась и выключила настольную лампу, погрузив комнату в темноту. Фигура у дуба пошевелилась. Анна подползла к окну, осторожно заглянула в щель между шторами. Красная точка сигареты исчезла. Они уже здесь.
Глава вторая. Шифр в тени. Тишина после отключения света была иной. Не уютной и глубокой, как обычно, а напряженной, звенящий. Каждый скрип старых паркетных досок, каждый шорох за окном, где хлестал дождь, отзывался в ванне резкой нотой адреналина. Она стояла на коленях в темноте, ладони, все еще липкие от попыток сделать льву непрямой массаж сердца, сжаты в кулаки. Никого не вызвать, они уже здесь. Инструкция, продиктована умирающим, противоречило всему ее существу. Порядок, правила, протокол – из этого состояла ее новая жизнь. Но под этим слоем, в тех самых глубинах, откуда приходили ночные кошмары, жил инстинкт – древний, животный. И сейчас он кричал громче голоса разума. Анна отползла от тела, нащупала в темноте упавшую книгу Платона. Переплет был холодным. Она прижала ее к груди, сделала несколько глубоких, шумных вдохов. Дрожь в руках постепенно стихла. Мысли, метавшиеся, как испуганные птицы, начали выстраиваться в подобие алгоритма. Шаг первый. Безопасность. Фигура снаружи. Она видела ее или ей показалось? Нужно проверить, не остался ли кто-то в самом здании. Библиотека была старинной, с десятком служебных ходов, лестницей в подвал и чердаком. В половине седьмого вечера уборщица уже должна была уйти. Охранник, дряхлый дядя Вася, совершал свой вечерний обход по первому этажу, никогда не поднимаясь в отдел редких книг. Анна поднялась, двигаясь бесшумно, как призрак, к своему столу. В нижнем ящике под стопками бланков лежал тяжелый старомодный фонарик, и личный многофункциональный инструмент. Подарок льва на прошлый день рождения.
На случай, если застрянешь между полок с Гомером.
Пошутил он тогда. Она взяла и то, и другое. Свет фонарика, узкий и яркий луч, разрезал темноту, превращая знакомый зал в лабиринт из черных теней и островков света. Книжные стеллажи стояли, как немые стражи. Анна быстро обошла помещение, проверила служебную дверь в подсобку, заперта изнутри. Все было как всегда. Только в центре комнаты на паркете темнело пятно, а рядом лежало то, что еще час назад было Львом Орловым. Она отвернулась. Шаг второй. Информация. Что она знает? Первое. Лев искал книгу под названием или без названия «Сон Асклепия». Считал, что она находится здесь, в отделе редких книг. Второе. Он оставил подсказку. Черный фолиант, без титула, на полке с инкунабулами. Инкунабулы – книги, изданные до 1501 года. Их у Анны в отделе было чуть больше 100. Они хранились в специальном шкафу с климат-контролем. Третье. Ключ к расшифровке. В его пометках на полях диалогов. Она вернулась к столу, села на стул, положила перед собой раскрытый томик. Фонарик поставила торчком, луч уперся в потолок, создавая призрачное свечение вокруг. На полях, рядом с текстом о пещере, где люди видят лишь тени реальности, были начертаны те самые символы. Анна вынула блокнот для рабочих записей и перерисовала их. Символ или перевернутое R. S похоже на латинскую S с чертой. Круг с точкой в центре и чертой снизу. Крест с вогнутыми концами. Это не буквы ни одного алфавита, который она знала, не нотные знаки, не математические символы льва. Они выглядели архаичными, руническими. Анна закрыла глаза, пытаясь унять пульсацию в висках. «Помни о пещере», — сказал он. «Метафора Платона о иллюзии и реальности? Или что-то конкретное?» Ее пальцы сами потянулись к клавиатуре компьютера. Монитор погас, но системный блок гудел. «Можно запустить. Свет от экрана выдаст ее местоположение. Риск. Но больший риск – ничего не узнать». Она наклонилась под стол, резко выдернула провод монитора из розетки. Только системник. Дождавшись звуков загрузки, она вслепую, по памяти, нажала комбинацию для голосового помощника и шепотом произнесла: «Открыть базу каталога редкого фонда». Голосовой модуль работал. На внутреннем дисплее системника, невидимом снаружи, мелькали строки. Она продиктовала: «Поиск. Все инкунабулы. Фильтр «Черный переплет», отсутствие титульного листа. Жужжание кулера, несколько секунд ожидания. Результат? Ноль совпадений. Значит, не в основном каталоге. Лев говорил о полке с инкунабулами, но не обязательно о тех, что учтены. Он ведь говорил и о потайном отделе, которого она не знала. Значит, нужно смотреть вживую». Она взяла фонарик и подошла к дубовому шкафу с инкунабулами. Стеклянные дверцы были заперты на ключ. Анна открыла их, и ее обдало холодным сухим воздухом. Полки, застеленные темно-синим бархатом, рядами стояли тяжелые, почтенные тома в коже и дереве. Она водила лучом фонарика по корешкам. Декамерон, 1470 года. География. Птолемея. Нюрнбергская хроника. Знакомые названия, знакомые переплеты. Коричневые, темно-зеленые, потертые бордо. Ничего чисто черного. Анна уже хотела закрыть дверцу, когда луч скользнул по нижней, самой глубокой полке, куда обычно не заглядывали. Там в тени стояли книги без опознавательных знаков. Просто инвентарные номера на бирках. И почти у самой стенки, частично закрытой массивным томом великого гербария, она заметила край переплета. Не просто темный, абсолютно черный, матовый, будто поглощающий свет. Сердце Анны учащенно забилось. Она отодвинула гербарий, бережно взяла книгу. Она была легче, чем казалось. Переплет из черной кожи, грубый, почти шершавый на ощупь, без каких-либо тиснений, золочения или наклеек. Анна открыла ее. Первый лист пустой, второй тоже. Она пролистала несколько страниц, весь блок был чист, лишь старинная плотная бумага желтоватого оттенка с едва заметной вержурной сеткой.
Нет, так не бывает. Она почти уже решила, что это чья-то неудачная шутка или технический брак, когда на середине книги ее пальцы нащупали неровность. Несколько страниц были слипшиеся. Аккуратно, с помощью тонкого лезвия из мультитула, она разделила их. И там, на скрытом развороте, увидела изображение. Это была не печать, а рисунок, выполненный коричневыми, выцветшими чернилами. Пещера. Схематичная, но узнаваемая, а перед ней фигурки людей, прикованных цепями. Тени на стене. И солнце снаружи, лучи которого падали на нечто, напоминающее книгу. Внизу под рисунком была надпись на латыни. «Qui legit non videat umbras sed ipsis res». «Да не увидят читающие тени, но сами вещи». И подпись, едва различимая. «Codex aeternitatis somnium aesculapi». «Книга вечности. Сон Асклепия». «Значит, он не бредил? Книга существовала, но она была пуста. В чем же ее сила? И что делать с шифром?» Анна взглянула на перерисованные в блокнот символы, затем на рисунок. «Пещера. Цепи. Луч солнца». Идея ударила ее с такой силой, что она едва не выронила фонарик. «А что, если это не просто шифр, а инструкция? Координаты?» Она положила черный фолиант на стол рядом с книгой Платона, направила луч на рисунок пещеры. «Солнце снаружи, лучи, источник света?» Лев всегда говорил, что шифры эпохи Возрождения часто были оптическими. Она взяла тончайший лист кальки из ящика с реставрационными материалами. Наложила на страницу с символами льва, а потом дрожащими руками подняла эту кальку и наложила поверх рисунка пещеры в черной книге, совмещая края. И увидела. Лучи от солнца на рисунке проходили ровно через символы на кальке, проецируя их на фигурки людей в цепях и на саму пещеру. Но это еще не все. Анна медленно повернула кальку на 90 градусов. Символы легли вдоль контура пещеры, образуя последовательность, а их форма, спроецированная на неровности скалы, начала напоминать план? Схему? Она снова посмотрела на рисунок. Пещера была не просто символом, она была чертежом. Чертежом этой самой библиотеки. Узкий вход, длинный главный зал, ее зал редких книг, ниши ответвления, подсобки, архивы. И в самом конце, за фигурками людей, еще одно маленькое ответвление, почти незаметное, та, которого не было на официальном плане здания. Потайная комната. Символы указывали путь. Первый знак, перевернутая «Р», совпал с местом у входа в зал. Второй «С» у старого камина, который не топили лет 50. Третий круг с точкой в центре и чертой снизу, в углу у шкафа с инкунабулами, именно там, где она нашла черный фолиант. И четвертый, крест с вогнутыми концами, должен был быть у дальней стены за массивным бюстом Данте. Анна подошла к бюсту. Пол за ним был покрыт той же темной дубовой доской, что и везде. Она нажала ногой, провела рукой по стене, покрытой такими же дубовыми панелями, как и все остальные. Ничего. Отчаяние начало подкрадываться снова. Может, она все выдумала? Может, это шок, и она строит бредовые теории на основании галлюцинации умирающего. Ее ладонь, скользящая по прохладному дереву, наткнулась на едва заметную неровность. Не на панели, а на самой плинтусной доске. Там, где она стыковалась со стеной, была крошечная, не больше отпечатка пальца вмятина, в форме того самого символа – крест с вогнутыми концами. Анна нажала на нее пальцем. Раздался тихий скрипучий звук, словно сдвинулась старая, неиспользуемая шестерня. И часть дубовой панели, шириной чуть больше книжного корешка, отъехала внутрь стены, открыв узкую, темную вертикальную щель. Запах ударил в нос. Не затхлостью, а чем-то иным. Смесью сухого пергамента, ладана, металла и озона, как после грозы. Из щели тянуло легким, едва уловимым движением воздуха, как будто где-то там, в глубине, дышал кто-то огромный. Фонарик выхватил из темноты первой ступени узкой, круто уходящей вниз каменной лестницы. Анна обернулась. Луч скользнул по неподвижной фигуре на полу, по знакомым полкам, по окну, за которым бушевала непогода. Ее мир, упорядоченный, тихий, безопасный, оставался здесь. А впереди была тьма, пахнущая озоном, и тайна, за которую уже убили одного человека. Она сделала шаг вперед, потом еще один. Холод камня через тонкую подошву туфель. Панель тихо задвинулась за ее спиной, отрезая путь назад.